Музыкальная гостиная.
За звукорежиссерским пультом Татьяна Кузнецова, у микрофона Дмитрий Филиппов. В эфире «Час джаза» или «Звездная пыль». И вот, дамы и господа, сегодня в программе «Час джаза», она же «Звездная пыль», она же что она же, больше ничего же она же. Сегодня очередная прекрасная встреча с музыкантами, которые почему-то решили, что они джазовые музыканты. Так им хочется. А с другой стороны, я им не могу отказывать в этом, потому что они же хорошие музыканты, хорошие, а значит, джазовые. Интересная мысль, никогда такой еще не было. Товарищ Смирнов, ответствуйте. Вы сегодня пришли сюда с очередным своим проектом.
Добрый день, дорогие радиослушатели и особенно радиослушатели. Сегодня мы пришли с моим прекрасным коллегой. Наш поп-дуэт называется самоиронично «Блюзи энд Смузи».
А кто из вас, ну, блюзи всегда
блюзи
был
это
ты?
Я. А смузи, соответственно, Алекс Дабл Шнурниконов, маг-волшебник черно-белых клавиш, известный широкой публике своим участием в некогда культовой российской группе «Дубоп Саунд» в стиле фанк. Много лет они были лидерами российской фанк-сцены. К сожалению, в данный момент они не существует.
Ты говоришь о фанк-сцене, как будто она умерла.
Нет, они передали эстафету более молодым музыкантам. Также еще мой прекрасный коллега Смузи участвовал в проекте восходящей звезды американской соул-сцены Квентина Мура, в проекте Квентина Мура, и с британским артистом Грегом Кофи Браун. Ну, это вкратце, вот, чтобы радиослушатель понял, о ком идет речь в нашем дуэте. Это исполнитель на клавишных инструментах.
Для того, чтобы радиослушатели сейчас все-таки решили, что это не твой воображаемый друг, а настоящий человек.
Сейчас он подаст голос.
Да, Алексей, надо подать голос, надо что-то сказать, хотя бы поздороваться с радиослушателями.
Всем привет, дорогие радиослушатели. Я здесь, и я не фейк, я настоящий. Буду рад ответить на ваши вопросы.
То у нас вопросов никаких не будет.
А, тогда буду молчать.
Ребят, на самом деле, расскажите про ваше объединение.
Скажи, кстати, как зародился дуэт, что тебе подарили, из чего родилась идея?
Ну, родилась идея еще даже раньше, до того, как мне что-то подарили. Сидел я в эмиграции.
А в какой?
Глубокой. Не скажу.
А что это так?
По семейным причинам я находился вне Петербурга.
Тебя мучила ностальгия?
Мучила.
Жестокая. Всех эмигрантов мучает ностальгия.
Когда возвращался на границе, готов был
целовать
землю.
Таможенников.
Да.
А так ты пел там «Я прошу».
Кстати, вот.
Меня бы тогда бы раскрыли сразу.
Эта песня будет тебе подсказкой той страны.
Неужели
где была премьер-министром? Женщина.
Женщина, причем наша женщина, ГДРовская.
Ну вот, все угадали.
Такие аналитики. Короче, сидел я, значит, в Германии по семейным причинам, не за то, что я туда хотел уехать и делать какую-то карьеру в свои преклонные годы. Концертов у меня не было, но я сидел, постоянно занимался, поддерживал форму, зная, что я вернусь. И какие-то родились аранжировки популярной музыки с прицелом на будущее, потому что мне, в принципе, все равно, на какие темы импровизировать. Хорошо, когда публика узнает что-то знакомое. Играл я, значит, играл, делал, и понял, что мне немножко не хватает ритма. Хотел бы играть с кем-то в дуэте.
А немножко ритма было у Толи.
Еще пока было непонятно, у кого был немножко ритма, но что хотелось бы с кем-то повзаимодействовать, чтобы посцепляться, как американцы говорят, сделать такой lock-in, есть такое выражение. Сцепляйтесь как единое целое. Потом мне подарили на день рождения...
Маленькая деревянная квадратная.
Да, которая называется кахон. Да, я всегда очень любил всякую перкуссию, на котором я с дуру думал, что я научусь играть, когда позвонил Толику, говорит, о, так отлично, привози его, я на нем буду играть. Я говорю, нет,
я сам.
А вот. Ты, Толя, будешь играть на
пианино? А я буду на клавишной.
В результате мы уезжали, мне стало его жалко оставлять в Евросоюзе. Я напихал туда всякого барахла.
Контрабанду вез?
Да, нет, контрабанду я не вез. И приехал сюда, и вот здесь уже я стал думать, что надо начинать что-то делать. И тут у меня возникла идея, давай-ка я все-таки попробую найти какого-нибудь кахониста. И тут я пошел пошел в шляпу сказать привет Толику и его бенду Atomic Jam Band, в котором я, кстати, тоже долгие годы играл. Отличный бенд. Я их
и послал. Там он и получил свое блюзовое прозвище.
Да, да. Я со стороны послушал, это полный кайф. Я всегда сидел на сцене и никогда их толком не слушал. И вот мы там стояли, и тут вдруг у меня возникла мысль такая: Толик, а не хочешь ли ты поиграть на кахоне? Он говорит: я никогда не играл, но мне надо хотя бы недельку на нем постучать.
Или ты отнял у него кахон?
Я же не перкуссионист, я, в принципе, умею играть палочками, руками не очень. Теоретически я представляю, что там делать, но думаю, ладно. Я видел много раз со стороны, как играют на кахоне, посмотрю какие-нибудь видео и вообще покопаюсь, какие там есть звуки. Наверное, свои барабанные знания я смогу там применить на кахоне. И Леша дал мне его в пользование. У меня как-то был денек свободный, я думаю, ну, надо наконец-то его достать из чехла и попробовать. Достал, что-то там попробовал, пошебуршал, думаю, ну, конечно, кахонист из меня пока никакой, но, наверное, какой-то простенький аккомпанемент я смогу. И мы назначили репетицию первую.
Вот на этой точке надо немедленно что-то начать слушать. Музыку надо.
Вот буквально на днях записали Лёшино произведение, которое называется «Song Without Words».
Без
песня
слов.
«Без слов». Thank you.
Лёш, неужели в Европе никому не нужен хороший музыкант? Неужели рынок музыкальный столь скуден и некуда приложить хорошему фанковому джазовому музыканту пальцы?
Ну, про всю Европу я, пожалуй, что не буду говорить. Могу, например, просто рассказать про этот небольшой город, в котором я жил. Где-то 120 тысяч жителей.
Ну, не такой уж он и маленький.
Вот, не такой уж маленький. Но... Вюрцбург – это Бавария. Университетский город. Есть своя хохшуле, то, что называется консерватория по-нашему.
Хэнде хохшуле.
Ну, пока еще нет. Пока еще просто хохшуле. То есть высшая школа. Могу обрисовать. Мне приходилось общаться с чиновниками, приходилось работать на всякой немузыкальной работе абсолютно. И однажды, когда я пришел к одной чиновнице, она там смотрела мое портфолио. Вот я такой, сякой. Я, кстати, участник, извините, одного из джазовых фестивалей Монтрю, кстати.
Когда ты играл в Монтрю?
В 2008.
А с кем?
Вот с Дубоп Саунд. Мы ездили в рамках фестиваля Монтрю, не на суперсцене, но именно в этом фестивале мы участвовали. Ну, в общем, она, короче, сказала очень смешную фразу. Он говорит: ой, ну вы знаете, да, у нас, конечно, в Германии очень музыку любят, но у нас это воспринимают скорее как хобби. Они пытались, может быть, найти мне какую-то музыкальную там работу. Но...
А музыканты у них все на Volkswagen работают?
Не, музыканты все, во-первых, преподают, во-вторых, они все с хорошим знанием немецкого языка, давно в теме, со связями. Тот, кто крутой, уже ездит по всей Европе. Для человека, который со стороны попадает в серьезных годах в эту ситуацию, там шансов мало. Хотя я 4 года там сейчас жил, десяток концертов я там сыграл, конечно, но это все, конечно, ни о чем. Так что про абсолютно всю ситуацию я не могу сказать. Я не думаю, что там какая-то плачевная ситуация, потому что музыкантов много. Я думаю, что движение там, конечно, в Европе идет, и музыкантов много хороших. Но вот конкретно в этом городе мне было нечего ловить. Но, опять же, я говорю, что у меня была там чисто семейная ситуация, по которой я там должен был находиться. Уж которую я уж точно не буду рассказывать.
А было бы интересно. На самом деле, для таких, как ты, русский народ в свое время написал песню. Всю-то я вселенную проехал, нигде милый не нашел, я в Россию возвратился, а вот тут-то бери не хочу.
Что поделаешь.
Давайте возвращаемся тогда к вашему проекту здесь, в Петербурге, 25-м он возник?
Да, он возник буквально месяца полтора
назад. Он такой свежий, горячий.
Прям свежий.
Мягкий.
Мы, как настоящие джазмены, собрались на одну репетицию. На ней прошли программу, необходимую звучать дежурные полтора часа, которые обычно в клубах и барах, и ресторанах нужно. И на этом мы решили, что мы готовы выйти к людям.
Банда может играть в саду.
Да. Но... И стали искать уже конкретную работу.
А здесь-то как раз работа есть. С другой стороны, Лёш, ты же умеешь играть? Умеешь.
Ну, отчасти.
Ты умеешь играть? Умеешь.
Мы стараемся.
А когда музыканты умеют играть, я в этом убежден, зачем им репетировать? Что они хотят все время нарепетировать такого, сверх того, чего они уже хорошо умеют?
Ну, мы уже, получается, репетируем на публике.
Меня всегда пугают музыканты, которые репетируют все время. Мне кажется, они чем-то другим еще занимаются. Вот какое-то второе подпольное занятие.
Ну, нужен, я думаю, что разумный баланс. Потому что, когда вы выходите на сцену, там все вообще по-другому. То есть, можно репетировать в комфортной ситуации долго-долго и упорно, выйти в какой-нибудь клуб, в котором будет вообще другая
ощущение,
акустика.
Да.
И там будет еще публика, там публика, будет волнение.
И поэтому после какого-то определенного количества репетиций... необходимых, чтобы сыграться. Самая лучшая репетиция – это тур, например. Я просто помню, когда у нас был концерт в 5 подряд. Последнему концерту мы просто звучали мне самому очень.
Извините. Слушай, мне всегда очень обидно, когда группа вот уже наиграла, прям все звучит идеально, и на этом надо прекращать по каким-то причинам. И ты не уверен, например, а будет ли группа вообще дальше существовать? И люди принимают хорошо. И думаешь, ребята, давайте еще на полчаса задержимся, больше же не услышите такого.
Да.
Что слушаем вторым номером?
«Лабель Дансон Регретс». Знаменитая такая. Такая лирическая песня Стинга.
Которую играл, может, один из самых любимых пианистов, Кенни Кёркланд, который со Стингом тогда работал.
Да.
Гениальный человек, недооцененный.
Thank you.
собрались в конце 25-го года, сделали этот проект. Ваше ощущение, насколько востребована на сегодняшний день такого рода, в таком составе музыка здесь, в Петербурге, в центре мировой культуры, в центре джазовой музыки, вселенском?
Но все-таки это культурная столица, да.
А вот шутки шутками, Толь, но мне кажется, что в ракурсе того, что происходит в разных точках планеты, мы рискуем скоро стать нью-васюками.
Будем надеяться. Тогда у нас работы только прибавится. Конечно, любым дуэтом, неважно, как у нас, это клавиши и кахон, или там певица и гитарист, певец и пианист и так далее. Проще найти работу, потому что это более малый бюджет для работодателей. И это более камерно. Опять же, это может быть востребовано в барах, в ресторанах, где люди просто отдыхают как фон.
Толь, почему кахон? Ты прекраснейший барабанщик. Спасибо. Ты, возможно, лучший барабанщик в этом городе, а может, и во всей его окрестности. Да, может, в лесах где-то еще пара барабанщиков скрывается. Почему кахон, на котором ты не умеешь играть?
Нет, 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 все очень хорошо.
Леша считает, что за неделю я его освоил.
Не, но, скажем так, человек, который занимается барабанами всю жизнь, он априори не может...
Почему не браш?
Объясни.
Кахон в умелых руках имитирует целую ударную установку. Потому что если я буду играть щетками на малом барабане, все-таки не будет хватать большого барабана.
Ну, а железо, хэт, тарелки.
Да, да. Ну, так вот, кахон все-таки дает возможность. Там есть низкий тон, который имитирует бочку. Да. Все остальное, что ты найдешь, но все-таки вот такие звуки деревянные, они хорошо вписываются в такую общую канву. И вот вместе с клавишами, опять же, мы же играем без баса, Леша играет за бас тоже, и мы вдвоем в состоянии все-таки сделать такой саунд приемлемый, достаточно плотный, имитирующий звучание бэнда.
Леш, ты используешь электронные клавиши или живой инструмент?
Ну, где нет живого инструмента, я использую клавиши, а так как приличных инструментов маловато. Что я хочу сказать по поводу кахона? Я еще думаю, что его небольшая громкость и такое компактное такое звучание, если, например, в принципе, возможен дуэт, например, барабанов и рояля, но это уже будет...
Но это и более громко будет.
Это будет громко. Барабаны не могут так тихо играть, как кахон. Значит, это уже у рояля будет определенная динамика, ниже которой я не могу опуститься. Это будет немножко уже не то. А тут получается очень комфортно для нас и, возможно, для слушателей.
Шепотом будет, там... сыграть уже не сможешь.
Да-да-да. А второй момент, я просто еще в свое время слушал, и сейчас иногда слушаю. В Испании там есть целое такое направление, которое называется, можно сказать, джаз-фламенко. Есть очень хороший клуб в Барселоне, Риколетос. Там очень много музыкантов, которые играют смесь фламенко, джаза. Я надеюсь, естественно, вы знаете то, что делал Чикария. И я слышал несколько очень хороших дуэтов именно пианистов с кахоном. Они, правда, играли фламенковую такую музыку, джазованную. И звучало это всегда очень здорово. Мне это очень нравилось.
Мы решили поэкспериментировать именно в таком ключе, но с той разницей, что выбраны действительно поп-хиты Майкла Джексона, Стинга, Битлз, таких вот прям очень популярных артистов. И гармонизованы по джазовому, а в ритмическом ключе что-то фанковое. И вот получилась такая смесь стилей в итоге, но все равно это поп-музыка, только в такой вот интерпретации, скажем так, более изысканной, может быть.
Я смотрю на тебя, поскольку, Толь, ты похож заодно еще и на испанца жгучего. Тебе надо присвоить звание каханейро.
Каханейро, точно.
Такого еще не было у меня.
Вот видишь.
Слушай, ну когда я был, допустим, в Испании, или, допустим, когда я был в Италии, вот в южных странах, ну даже если я в какой-то стране встречаю какого-то латиноса, они кричат там типа «Привет!» И со мной кто-то идет и говорит: «Ты знаешь их?» Я говорю: «Не, первый раз вижу». Потому что они думали, что я испанец, а эти думали, что я итальянец и так далее.
Песенку объявляйте.
Может быть, Майкл Джексон, «Билли Джин» тогда уж послушаем. Ее все знают. И я надеюсь, в нашей интерпретации, во всяком случае, узнают.
Ты несколько раз до музыкального произведения, которое вполне эстрадное, произнес такую фразу, что это, мол, поп-музыка, это эстрадное звучание. С другой стороны, ведь вся джазовая музыка, она же построена на эстрадной песне. Ведь весь джазовый материал — это мюзиклы, это эстрадная песня эпохи свинга. И все это дало совершенно нормальное, естественное джазовое звучание, огромный арсенал джазовой музыки. Поэтому почему бы действительно не продолжить эту традицию, чем Майкл Джексон плох для джазовых интерпретаций? По-моему, ничем.
Так нет, в конце концов, так и есть. Когда-то биг-бендовый джаз был танцевальной музыкой.
Конечно же.
Люди приходили, как сейчас люди приходят на дискотеку и танцуют под техно. Раньше танцевали под этот биг-бендовый джаз.
Но
и...
культурно. Но ты культурно. Помнишь, как это происходило?
Да.
В большом
вечерних
зале,
платьях,
смокингах. Смокинге, при полном свете.
Конечно.
Попробуй возьми девушку за вечернее платье. Сразу же будут неприятности с ее отцом. А отец тут же стоит.
Или с братом.
С братом они все, вся семья стоит у стенки, наблюдает внимательно.
Слушай, ну получается, что такое джазовые стандарты? Джазовые стандарты – это действительно поп-музыка своего времени, превращенная в эти джазовые стандарты. Поэтому, если сейчас берут Стинга, Иглс, Битлз, Майкла Джексона и делают из этого джазовые стандарты, то это джазовые стандарты нашего 21 века.
Будем объективны, перечисленные музыканты, они же более чем высокопрофессиональные, и в плане композиторства они очень грамотные и очень талантливые люди.
Да, это звезды, конечно.
Да, и те песни, которые сочиняли они, никоим образом не уступают песням, которые сочиняли люди 70-80 лет назад. То, что стало классикой джазовой музыки, но почему надо прекращать? После какого-то временного периода, вот типа до этого мы играли, а вот с этого ни-ни. Все, только до 60-го года. Нелепо же довольно-таки. Леша, расскажи про себя как музыканта. Когда, где учился, интересно радиослушателям будет к твоей истории немножко прикасаться.
О, кстати, у него интересно, потому что он начал учиться, по-моему, вообще на другом инструменте.
Нет, начал учиться сперва на том инструменте. Я закончил хоровое училище, чуть-чуть не докончил его, но почти.
Ты дирижер хоровик?
Да. Я, кстати, был последний курс, который как раз мы доучивались. Оно было во дворике Копылова. Потом оно переехало туда, к Мариинскому театру. Потом я учился в... Как оно называется?
Музыкальном училище имени Мусоргского, которое называется теперь Мусоргский колледж,
да,
имени Мусоргского.
Но я учился там на эстрадном отделении как трамбонист, потому что мне что-то захотелось как бы играть в каком-то оркестре. Но я просто в какой-то момент понял, что...
Так а твой изначальный инструмент какой был?
Фортепиано. Ну, там достаточно сильная школа фортепиано. Например, если вы знаете, не знаете, мой один из любимых тоже пианистов, а такой Аркадий Володось, один из самых таких виртуознейших. Вот он тоже начинал свой творческий путь там. И я учился в училище Мусоргского, но никогда не бросал фортепиано. Скажем так, еще на протяжении жизни я несколько раз достаточно серьезно брал частные уроки, когда у меня были какие-то некие кризисы в какие-то моменты. Я не понимал, каким местом играть. Ну, да, бывает так.
Ну, ты же классический пианист был.
Да, конечно.
Училище ты закончил как тромбонист?
Как тромбонист, да.
А ты инструмент забросил в жизни своей, или ты
иногда прикасаешься? Ну, к сожалению, да. Хотя я обожаю тромбон.
То есть, если мне понадобится тромбон...
То как бы было замечательно, если во время вашего концерта вы бы сыграли в тромбон и кахон.
Слушай, ну Лёша еще приобрел, как это называется, гармоника-то такая.
А, вот это, да.
В которую все-таки надо дуть. Мы иногда ее используем.
Да, она называется мелодик. Это я как раз в Германии купил себе, и очень мне нравится на ней играть. Три октавы.
А шланг гибкий или мундштук?
Я через шланг играю, и держу как самоиграйку.
И выглядишь ты лучше так.
И выгляжу
моложе.
И моложе.
И симпатичнее.
И симпатичнее.
И харизматичнее.
Еще какие комплименты будут.
Талантливее.
Ну да, спасибо, достаточно. Как говорят немцы, генуг фюрхойте. Достаточно на сегодня. Так что где-то со времен училища Мусоргского просто началась концерты, репетиции.
А джаз-то откуда взялся? Играл-то своих Бетховенах и Рахманиновых?
Нет, я же попал на эстрадное отделение, как тромбонист на эстрадное отделение. Тут меня сразу обратили в свою веру. У меня сразу появились правильные записи.
Кто из музыкантов тебя покусал, что ты стал джазменом?
Ну, это мой приятель Валера Сорокин. В тот момент он был таким прям ортодоксальным джазменом. Если он меня слышит,
привет.
Спасибо тебе, дорогой. Когда я учился в хоровом училище, мой папа коллекционировал пластинки. И как я сейчас понимаю, там было несколько очень хороших пластинок, которые мне нравились. Там был и Квинси Джонс, и Дик Уиллингтон. Короче, интересные всякие штуки были. Мне это нравилось все, но как бы в пределах разумно. Ну и когда я поступил в училище Мусоргского, когда на меня действительно как бы свалились все вот эти записи, там и Херби Хэнкок, и Чикария, и Weather Report, и джазовые всякие люди, то тут у меня как бы башня мне свернула.
И с тех пор уже не выворачивалась.
На точке свернутой башни нужно представить следующее музыкальное произведение.
Overjoyed Стиви Уандера, например.
Замечательный Стиви Уандер.
Мы его обожаем.
Его все обожают.
Стиви, если ты нас слышишь... говоришь?
Мне посчастливилось побывать однажды на его концерте в Хельсинки. Угу. И я в какой-то момент, когда посмотрел на окружающих меня тысячи людей, которые пели вместе со Стиви его песни, у меня просто слеза навернулась, скупая мужская. Угу. Потому что это было очень трогательно. Я такого не испытывал вообще ни на одном концерте, вот только у Стиви Вандера.
Ваш дуэт похож на дуэт Элтона Джона и Рэя Купера.
Точно, точно.
Мы с Лешей все-таки супермачо оба, да, поэтому...
Я же не об этом, а о музыке. Что вы как
мы тоже
маленькие.
А мы применительно к музыке имели в виду эти качества.
Нет, кстати, к Элтону Джону...
Да нет, он суперталантный.
Гениальный музыкант.
Конечно, да. Супер, обожаю.
Я просто к тому, что вы занимаете такую нишу на сегодняшний день на нашей российской сцене, которую больше никто не занимает. Ну, во-первых, и в мире немного вот таких сочетаний было, когда барабанщик-перкуссионист, очень проявленный, очень талантливый, я имею в виду Рэя Купера. И, соответственно, Элтон – гениальный пианист, они образовывали такой дуэт. У вас же тоже звучание.
Мы по этому поводу можем лишь пошутить такой уже ставшей притчей во языцах, шуткой нашего ушедшего уже, к сожалению, в иной мир замечательного коллеги Валерия Ивановича Зуйкова, который в таких случаях, делая такой драматический вид, восклицал: «Ну почему? Почему опять мы лучше всех?»
Да. Действительно.
Нечего добавить.
Абсолютно. Леша, а ты не пробовал музыку писать сам?
Пробовал.
И что? Не получилось, да?
И получалось.
Не-не, он прекрасно пишет.
Вы не поверите, получалось.
Так вот, я же не просто так к этому клоню. Тогда зачем все эти буржуазные проявления мировой культуры, когда мы сами буржуазны, буржуазнее них?
Где моя музыка? Моя музыка, одна из пьес прозвучала. Я хочу сказать, чтобы дуэт заработал в прямом и переносном смысле, надо, чтобы он играл. Чтобы он играл, надо, чтобы люди как-то реагировали. Я их спрашиваю на концерт, они узнают. Даже перегармонизованный «Отель Калифорния» можно узнать?
Те, кто знал «Отель Калифорния», уже почили давно. То поколение, которое помнило «Отель Калифорния»,
да, уже совсем безнадежно стар.
Мы все безнадежно стары.
Не в том, что «Безнадежная звезда».
Отличное название для дуэта — «Безнадежная звезда».
Короче, я не композитор.
Скромничай.
Я не могу написать что-то. Мне сказали написать, я написал. Что-то приходит в голову, я там это записываю. Пару десятков песен есть, я надеюсь...
Видишь, говорит, он не композитор. Пара десятков.
Пара десятков, это две пластинки.
Но это как бы за всю жизнь собралось.
Это вообще еще не вся немного. Жизнь.
Ну, да. За всю предыдущую жизнь.
Короче, вторым эшелоном будет авторская музыка. Самое главное, чтобы она была кому-то интересна.
Самое ценное – это авторское начало. Самое ценное – это авторская музыка. Зачем нужны перепевки уже известных стандартов, ну, кроме как для заработка? Зачем они нужны для таких талантливых парней, как вы?
Это гениальная музыка. Это не стандарты. Можно сказать, что я не могу играть 2085 раз в Мисте, но сыграть играть оверджой Стиви Вандер, это же полный кайф или того же Стинга.
Это вдохновляет.
Того. Она сама вообще прекрасная музыка. Я не уверен, что я когда-нибудь такую напишу. Почему их не играть?
Играть, конечно.
Не, ну опять же, упомянутый Hotel California, который я в первый раз услышал, наверное, в 77-м году, но я слушаю до сих пор с огромным удовольствием. Если бы я мог написать нечто подобное, все, это был бы предел счастья и совершенства.
Кажется. Песню объявляйте.
Blackbird, Beatles тогда уж послушаем.
Между прочим, эта композиция очень хорошо звучит в интерпретации джазовых музыкантов. Ну и теперь у меня вопрос к Анатолию Смирнову, прекрасному, еще раз повторю, петербургскому барабанщику.
Может, я стараюсь.
То ли потому, что ты молодец и очень талантлив. Так вот, расскажи, пожалуйста, ты со своей стороны об этом проекте, об этом дуэте, потому что действительно, в моем понимании, очень интересное начинание.
Хорошо, я хотел упомянуть еще просто об одной группе, в которой с Лешей Никоновым мы встретились впервые и начали сотрудничать. Это было, конечно же, в лихие 90-е прошлого века. Группа называлась «Заповедник», и ее организовали экс-музыканты культовой российской рок-группы «Аквариум». Тогдашняя ритм-группа «Аквариума» Сергей Березовой, басист, да, и Петя Трощенков, барабанщик, они сделали такой фьюжн-проект, где было немножко авторской музыки в этом жанре и какие-то фьюжн-композиции, известные на тот момент, они тоже по-своему интерпретировали. И Леша Никонов играл там на клавишах. Потом случилось так, что Петя Трощенков покинул эту группу, они позвали меня. Тогда еще достаточно юного. И вот мы там впервые с ним сотрудничали. Пока существовала группа «Заповедник», мы, в общем, так регулярно концертировали. А потом эта группа преобразовалась в другую группу, которая называлась «Флип Фантазия», которая, опять же, через какое-то время трансформировалась в дубоп саунд, о котором мы не раз сегодня упоминали. И вот так, в общем, получилось, что мы очень много лет, более трех десятков, знакомы, дружим и сотрудничаем. И вот этот проект наш, иронично названный «Блюзи энд Смузи», мы, кстати, еще не сказали, как это на самом деле переводится. Это благозвучно звучит по-английски и немножко так смешно, «блюзи энд смузи». Но на самом деле в буквальном переводе «смузи» означает «сердцееды».
Даже так?
Да. А «блюзи», ну, соответственно, получилось «блюзовые сердцееды», и мы представляемся на наших теперь выступлениях, что мы хотим завоевать за полтора часа сердца наших слушателей, пришедших на концерты.
Я предлагаю прямо сейчас послушать еще один коллектив, в котором Анатолий Смирнов и Алексей Никонов играли вместе, а именно «Mama's Bad Boys», композицию «Это блюз».
Себя знал мечом, и весь напитанный кровью, я шел к нему, как свой дом. И когда приходил ослепленным, тупым и ржавым на вкус, я просил его объяснить мне, и он объяснял: это блюз. Мы разными шли путями, у каждого
каждого был свой путь. Но в дни, когда мы встречались, мы знали, где искать суд. Мы шли вдоль Невы на рассвете, отключив и Wi-Fi, и Bluetooth. На вопрос, как же это возможно, Нева отвечала: блюз. Я знаю, меня ждет удача, в прикупе будет дух. Пока на мои вопросы ответ будет, это блюз. Однажды я его предал, его женщине сдался в плен. Она была так прекрасна, я отдался во власть ее стен. Но поутру, вспомнив, кто я сбросил с себя этот груз. Я спросил его, что теперь будет. Он ответил: брат, будет плюс. Я знаю, нас ждет удача, в прикупе будет туз. Пока на наши вопросы ответ будет, это плюс. Сегодня мой дом, моя крепость, есть и камин, и вино. Но когда я смотрю на пламя, я вижу его лицо. И мне хочется дать ему остров, полон чертогов и муз. Он посмотрит в недоумении, я скажу ему: брат, это блюз. Разменяли на двоих, и второй будет наш. Наши дети идут за нами, они знают, тоска не для нас. Наши внуки когда-нибудь спросят: нахрена был дедам этот блюз? И я знаю, дети ответят: потому что жизнь — это блюз. Я знаю, меня ждет удача, в прикупе будет туз. Пока на мои вопросы ответ будет, это блюз. Тогда на наши вопросы будет ответ, это блюз.
To all the questions, here's an answer. This is the blues.
Об этом проекте. Почему ты в него вписался с таким энтузиазмом?
Слушай, конечно, это была авантюра с моей стороны, потому что, как я уже говорил, я не перкуссионист, к сожалению. Хотя мне всегда было интересно это. И однажды, когда я еще жил в Нидерландах, у меня подвернулась возможность приобрести такой тогда еще считавшийся экзотичным инструмент – ханг. Впервые услышал там в Амстердаме. Сначала я не понял, что это такое. Я был уверен, что это steel drums, потому что немножко похож звук.
Расскажи радиослушателям. И многие знают, что это такое, такая летающая тарелка.
Да, выглядит как летающая тарелка. Я увидел на улице, там человек просто сидел в позе лотоса. У него была эта летающая тарелка, и он извлекал какие-то волшебные космические звуки. Достаточно приятные мелодии лились из этого инструмента. Я узнал, как он называется. И потом один известный голландский перкуссионист как-то продавал этот ханг. У меня была возможность его приобрести, я его купил.
И освоил?
Я начал пытаться его осваивать, потом понял, насколько все-таки ограничены его возможности, потому что там только одна тональность, и для того, чтобы что-то разнообразное делать, нужно иметь несколько
много
таких инструментов.
Хангов, да. Да. Но это же как с губной гармошкой.
Да, да. Так и делают те, кто действительно серьезно интересуется этим инструментом.
Настоящие хангейро.
Да, да. Я помедитировал, конечно, это вводит в определенный такой транс, когда ты на нем играешь. Интересно. Но я понял, что это не мое в том смысле, что я как бы барабанщик профессиональный, и это отнимает много времени и сил. У меня просто нет времени на освоение ханга в той мере, чтобы действительно очень круто на нем играть. Поэтому, когда один заинтересованный человек перекупить у меня этот инструмент появился, я, в общем, его перепродал, и на эти деньги...
Живёшь до сих пор.
Как говорит герой бриллиантовой руки. Он там приобрел «Москвич»,
«Москвич»,
а я в то время приобрел очень неплохие барабаны и своей тогдашней жене какой-то там кухонный крутой прибор.
Ого, какой дорогой
ханг. Этих
денег
хватило вот на это. В общем, все остались счастливы, и я до сих пор счастлив, потому что эти барабаны до сих пор со мной.
Прибор с женой?
Видимо, да, но поскольку она бывшая, я не очень в курсе насчет этого прибора, но барабаны со мной до сих пор меня выручают, спасают, они красивые, они звучат.
Расскажи.
Это Тама Суперстар, настоящая японская, там какого-то черт знает какого года, в хорошем состоянии. Для меня это оказалось важнее, чем ханг. Вот это были мои эксперименты как перкуссиониста, потому что там тоже нужно было играть руками и пальцами. Потом у меня был конгист, приятель. На конгах я чуть-чуть попробовал, но опять же понял, что нужно этим плотно заниматься, если ты хочешь по-настоящему это освоить. В общем, я предпочел остаться все-таки барабанщиком, который играет на ударной установке палочками.
А теперь кахон.
А теперь кахон. Ну, кахон, опять же, это была чистой воды авантюра, потому что Лёше подарили кахон на день рождения. Он тоже, так скажем, легкомысленно подумал, что, ну, сейчас я сяду, немножко позанимаюсь, что там, ничего хитрого, это же какой-то деревянный ящик, по которым надо там колотить руками. Ну, видимо, когда он это попробовал, его все-таки разочаровали темпы освоения.
Видишь, какая хитрость. Рояль — это тоже деревянный ящик, по которому нужно колотить руками.
Да, поэтому я тоже не берусь за рояль. Но, тем не менее, он, ценя меня, скажем так, как барабанщика, все-таки сказал, что вот, слушай, у меня появился кахон, может быть, мы с тобой попробуем, ты на кахоне, я на клавишах, что-то там вместе сделать. Я ему сразу сказал, что я ничего обещать не буду, потому что никогда не пробовал. Давай ты мне дашь этот свой деревянный волшебный ящик, я попробую в нем извлечь какие-то звуки.
Давай на этом месте волюнтаристки прервемся на еще одну композицию «Mama's Bad Boys», а именно песню про большого босса.
Big boss man, can't you hear me when I call? Big boss man, can't you hear me when I call? You ain't so big, you just call, that's all. You make me work all day, never sleep at night. Boy, baby, all you wanna do is a bust it back, big boss man. Can't you hear me when I talk? You ain't so big, you just talk, that's all. And I like it.
А вот скажи мне свои ощущения, потому что ты за ударной установкой, это известная история, и я в свое время прямо подробно наблюдал за тобой, когда ты играешь на барабанах, как ты это делаешь, как ты дышишь этим, насколько ты органичен. Это больше, чем игра, это пропускание через себя какого-то информационно-энергетического потока. Ты за кахоном, что это для тебя, в отличие от барабанов?
Ну, оказалось, что, скажем так, с технической стороны, это для меня все-таки проще, чем играть на ударной установке, потому что тут я играю только руками, и то иногда я делаю такие вещи, что я к ноге цепляю тамбурин и немножко иногда подбрякиваю тамбурином, а иногда одной рукой я играю на кахоне самые примитивные какие-то партии, а второй рукой шейкером шебуршу. Вот такие какие-то есть вариации. Но, в принципе, я пришел к выводу, что, ну, я, конечно, пока еще не достиг какого-то совершенства в звукоизвлечении вот этих разных звуков, которые все-таки есть на этом волшебном деревянном ящике, но я понял, во всяком случае, где какой звук, и стараюсь разнообразить немножко свою ритмическую сетку, которую я там исполняю, имитируя именно ударную установку на кахоне. Назовем это так.
Что послушаем в завершении сегодняшней передачи?
Ну, давай, поскольку мы сегодня упомянули много раз Hotel California, знаменитый хит группы Eagles, который я с детства люблю, и до сих пор он мне не надоел. У Eagles есть много еще прекрасных песен, но, опять же, все равно многие их, скажем так, обвиняют в том, что это группа одного хита.
Ерунда полная.
Да. Но, тем не менее, все равно все знают точно Hotel California, а остальные песни Eagles, даже если они на слуху, может быть, люди не
люди
очень
просто
в курсе,
не знают, что это Eagles.
Да. Но песня действительно великая, как раз из цикла таких, которые, послушав один раз, остаются с тобой навсегда, скажем так.
Ну что ж, дамы и господа, сегодня в программе «Час джаза» или «Звездная пыль». Здесь присутствовали два непыльных парня, но очень джазовых. Анатолий Смирнов, замечательный барабанщик, а теперь исполнитель на перкуссионном инструменте кахоне, и пианист, человек, владеющий рояльной клавиатурой, Алексей Никонов. Ребят, спасибо огромное, что сегодня зашли и украсили собой джазовую программу. Слушаем «Отель Калифорния». И мне остается добавить, что за звукорежиссерским пультом для вас работала Татьяна Кузнецова, ну а подготовил и ввел передачу Дмитрий Филиппов. До новых встреч!